Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
10:03 в Калининграде. Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Время для программы «Только у нас», в студии Светлана Барон. Сегодня я решила посвятить эту программу проблемному вопросу, который касается семейных отношений, законодательства в семейных отношениях в том числе. И не решается, а люди попадают в неприятные ситуации. Что делать, если супруг, бывший супруг, забрал детей и не отдает, и куда-то увез? Вот как быть в такой ситуации? В такую ситуацию попала калининградка Мария, она сейчас рядом со мной в студии. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
И у нас в студии юрист Андрей Карасик, калининградский. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будете нам сегодня помогать разбирать все эти вопросы. А мы во второй части еще позвоним психологу, потому что в межличностных отношениях без психолога иногда сложно разобраться. И, друзья, если вы бывали в подобных ситуациях, если вам кто-то не давал видеться, например, с детьми или забирал детей, расскажите, как вы выходили из этого положения. 92 107.2 – это наш прямой эфир, это наш прямой телефон. Можно писать Viber, WhatsApp или слать смс на номер +7 963 738 107.2. Мария, начинать надо с истории. Расскажите слушателям. У вас двое детей, я знаю, и в какой-то момент что-то произошло. Они вдруг пропали?
Здравствуйте. Вообще у меня трое детей. 8 лет, 6 и 2 года младшей дочери. И мы с моим бывшим мужем не живем отдельно. И он уехал в Подмосковье жить и работать. И в какой-то момент у нас случился кризис, скажем, финансовый во взаимоотношениях. И по его инициативе мы заключили соглашение об уплате алиментов на двоих детей. Тогда их было только двое. Которая, собственно, систематически не исполнялась. И уже после рождения третьего ребенка я была, в общем-то, расстроена очень сильно и не видела никакого выхода, у меня не получалось договориться, подала в суд на этого человека на компенсацию пени по алиментам.
То есть, получается, вы были в разводе, были оформлены алименты, но не получали.
Да, я их получала, скажем, не систематически и не в полном объеме, потому что был даже месяц, мое любимое, когда мне было переведено 1000 рублей, и как раз накануне 2 дней рождения детей, и, конечно, конкретно эта ситуация была последней каплей для меня. И у нас шло судебное разбирательство здесь, в Калининграде, при этом отец моих детей полгода примерно не звонил, не объявлялся, и вдруг буквально за 2-3 недели до последнего заседания он позвонил и предложил, что он возьмет детей на недельку показать Москву. Сейчас я понимаю, что это совершенно был глупый поступок с моей стороны, но я считала, что это не взаимосвязанные вещи. То есть финансы отдельно, а взаимоотношения наши и с детьми, тем более, каждого родителя, отдельно. Поэтому я не стала чинить никаких препятствий, и получилось, что 31 декабря 2017 года он их увез, а уже 2 января сообщил мне, что, наверное, он их возвращать не будет до тех пор, пока я не заберу свой иск из суда. И такой шантаж у нас длился, был, можно сказать, торг, потому что я уговаривала его и использовала все доступные мне приходящие в голову варианты уговорить его вернуть детей, потому что, на мой взгляд, это просто неприемлемо. Тем более у меня на тот момент была грудной ребенок, младшая наша дочь на руках, и, было сложновато в эмоциональном плане, скажем прямо. У судов есть такое условие, как теперь я знаю, забрать свой иск можно только в день, собственно, заседания. То есть оно у нас было назначено на 15 января, и я пообещала, что это сделаю. В общем-то, я это сделала. До этого я успела съездить в Москву со своим грудным ребенком, бегать их там, искать. Но никого не нашла, и тогда я написала первое заявление в полицию, потому что действительно, ты попадаешь в какой-то такой ужас, в такой шок, потому что ты не знаешь, где твои дети, просто. А тебе по телефону хихи-ха-ха и говорят, иск забери, вот, об алиментах, и я их тебе верну.
А у меня вопрос сразу появляется к юристу. Это законно, если отец требует забрать иск про алименты?
Конечно, нет. Нельзя обменивать детей на деньги. Это одна из...
Но даже если не моральные какие-то вопросы, а просто вот с точки зрения закона, может ли человек отказаться от алиментов, ну вот под давлением, это возможно?
Под давлением можно все что угодно сделать, но для этого существует уголовное законодательство, и человек, который оказывает это давление, будет привлечен к уголовной ответственности.
Как долго вам пришлось искать своих детей? Расскажите, как вообще это происходило? Есть ли какие-то организации, которые помогают найти? Или полиция, может быть, вам помогла сразу же?
Вы знаете, ну, к сожалению, вообще первые, наверное, 2 месяца для меня прошли как в тумане. Я, да, еще в январе там написала первое заявление в полицию, но до конца ты вообще не можешь в это поверить, что человек, который, с которым ты жил, да, в общем-то, реально твой родственник, да, вы делили вместе там все, вот, и он, ты не веришь, что он на такое способен, и ты не можешь вообще представить свою жизнь вот без детей, потому что это... Ну, не знаю, нет руки, ноги, ничего нет вообще, вот просто нет сердца у тебя. И, конечно, просто перестаешь спать, ну, в моем случае, да, и думать адекватно. Мне очень повезло, что у меня крепкая семья, родители, очень хорошие друзья. И, честно говоря, сейчас я знаю, что даже абсолютно чужие люди могут тебе и готовы помогать искренне, безвозмездно, я не знаю, просто так, за спасибо. Вот. Да, существует организация, называется «Стоп-киднеппинг». У нее на данный момент вот есть, ну, это общественная организация, которая существует фактически на вот пожертвования таких же мам, как я. Угу. И там есть несколько пап, которые обращались с аналогичными историями, когда им полностью пресекали общение с детьми. Вот. Есть в Москве, есть в Петербурге, но, к сожалению, с ними вот я вышла на контакт уже достаточно поздно, в последние там несколько месяцев. Вот. А первое время я все время пыталась действовать сама, ну, конечно, с помощью своих родных.
Наверное, через его родственников, знакомых, да, какие-то были попытки.
Да, были попытки, но там такая ситуация. Либо от меня люди полностью отворачиваются и исключают меня, ставят меня в черный список звонящих, либо с ними перестает общаться вот отец детей, и, соответственно, они просто ничего не знают. То есть они хотят помочь, но не знают ничего. Вот. Я суммарно за год съездила 13 раз, и только за больше, чем год, год и 2 месяца.
В Москву?
Да. Вот. И на 13-й раз только у меня получилось, собственно, забрать вот дочь.
А как это происходит? Как работают эти организации? Они каким-то образом могут выслеживать людей и говорить вам, где могут находиться дети? Или как это происходит?
Знаете, я смотрела сериалы про полицию, они вообще такие классные, оказывается. К сожалению, когда ты приходишь и говоришь, просто говоришь, вы знаете, у меня украли детей, найдите их, никто ничего не может сделать. Ну, это просто невозможно, потому что требуются специальные разрешения, и не любой орган имеет право на вот какую-то там слежку и так далее. То есть это вообще очень технически сложное дело. Угу. Поэтому я была, ну, я, во-первых, обратилась в суд об определении места жительства детей, и плюс я писала приставам, ну, точнее, завела исполнительное производство у приставов в результате на поиски детей, передачи их мне. Это, естественно, обращение и в Следственный комитет, и в прокуратуру, и куда я еще не только не обращалась, сейчас сложно сказать. Да, но все это очень-очень трудно сдвигаемая с места машина. То есть она начинает работать, но это, к сожалению, не происходит, что вот завтра. Это реально нужны месяцы.
Когда вы обратились к юристам?
Ох, к юристам я начала обращаться практически сразу. К сожалению, не сразу у меня получилось вот найти, скажем, своего человека. Да, вот сработало сарафанное радио, и моя знакомая, которая удачно поделила имущество, так что это всех устроило, что важно, да, она мне вот посоветовала Андрея, и я к нему пришла тоже, не знаю, в состоянии, когда уже волосы дыбом, и кажется, руки опускаются, кажется, что вообще невозможно.
Андрей, у вас такие дела раньше бывали, когда кто-то не дает общаться с детьми, один из родителей другому?
Ну, это частая практика. Очень часто бывает то, что отец забирает, часто очень отцы приходят, просят дать какую-то возможность общаться с детьми, потому что мать не дает, иногда бабушки с дедушками не дают родителям общаться. Но это чаще всего, когда родители ведут асоциальный образ жизни, но при этом не лишены родительских прав.
Ну, а это вообще законно, как-то ограничивать общение с ребенком? В каких случаях это можно действительно законно сделать? Ну, то есть, если, например, человек опасен, да, социально?
Случаев не так много. Либо есть соглашение нотариальное об общении с детьми, либо есть решение суда, где также общение с детьми прописано. Угу. Других случаев не существует.
А вот если, получается, у нас есть двое родителей, у которым, ну, обоим разрешено общаться с детьми, но они в разводе. Если один из родителей забирает и увозит детей, это вот как квалифицируется? Но с одной стороны, он, получается, не делает ничего уголовно наказуемого или делает?
Нет, ничего уголовно наказуемого он не совершает, и наше законодательство трактует это как то, что отец занимается воспитанием детей, и занимается он этим воспитанием до тех пор, пока суд не вынесет определение о том, чтобы передать этих детей отцу, матери.
Очень интересная
ситуация. Честно говоря, да, я вот сталкивалась, я не буду сейчас называть кто, но мне разные были комментарии. Среди прочего, а вы знаете... Ну вы же можете себе еще родить, а он-то родить не может. Вот этот аргумент меня вот реально свалил на повал. Я не знаю, что ответить.
Мы сейчас прервемся на несколько минут, не переключайтесь. Говорим о ситуации, когда один из супругов забрал детей и не возвращает. Что делать в такой ситуации? Калининградка Мария и юрист Андрей Карасик у нас в студии. Эта программа «Только у нас».
«Только у нас». На FM 107.2. Реклама. Март, весна, улыбки. Слон? Да. Стоматология «Белый слон» запускает акцию «Все под ключ». Металлокерамическая коронка всего за 6000 рублей, а коронка на имплантате всего 11000 рублей. Стоматология «Белый слон», Литовский вал 38, телефон 35 33 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Устали от скучных бизнес-ланчей? Кафе «Как дома» предлагает бенто-обеды. 6 блюд в двух категориях, которые можно собирать самыми разными способами. Салаты, супы, горячие, гарниры. Честные порции всего за 180 рублей. Бенто-обед в кафе «Как дома». Улица Полоцкая, 45.
Какого бухгалтера выбрать? С каким опытом и стажем? Сколько ему платить, чтоб все без проблем было?
Бухгалтерия без проблем. Все дело в том, что мы знаем.
Вот оно решение. Они знают. Записываю номер 982623. 982623.
13 апреля в Драмтеатре опера Чайковского «Пиковая дама» в концертном исполнении солистов Большого театра и Государственной академической симфонической капеллы России. 12+.
Происходит в Калининграде. Как эти события влияют на жизнь горожан? Слушайте ежедневно по будням в 10:32 и 12:32. Тема дня – Калининград. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Здесь звучит Калининград. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в прямой эфир. Программа «Только у нас». Сегодня говорим с калининградкой Марией, которая совсем недавно вынуждена была возвращать детей, которых забрал бывший муж. Давайте, забегая вперед, скажем, что все-таки вам это удалось. Да? Да, спустя сколько времени?
Богу. Ну, дочь я не видела год и два месяца фактически.
Это много.
А сына меньше, да.
Это очень много.
Это очень-очень много, тем более в рамках жизни человека, который всего-то 6 лет прожил. Это вообще космическая скорость развития, конечно. Ну, к счастью, мне удалось вернуть. Единственное, конечно, как это было. У нас шло очень долго судебное разбирательство с февраля, и закончилось оно только в декабре. И вот в ходе этого судебного разбирательства вторая сторона, то есть мой бывший муж, запросил проведение психолого-психиатрической экспертизы детям.
А детям-то зачем?
Я так понимаю, что его мотив был доказать, что дети хотят жить только с ним. Потому что, к сожалению, все это время, весь этот год с лишним, он прорабатывал детей на предмет, что мама им не нужна. Более того, они вообще не нужны маме. Маме нужны только деньги. И папа вообще ничего не может, детей никуда сводить, ничего не может сделать, потому что мама любит только младшую дочь.
Ну, вот. Тут пошли уже такие психологические хитрости. Насколько ему удалось проработать, ну, вот с детьми так пообщаться.
Вы знаете, то, что он заронил серьезные сомнения в их, в моем отношении к ним, однозначно. Потому что когда сын уже прожил здесь фактически 2 месяца, и, как мне казалось, он уже и оттаял, у нас было доверие, он вдруг меня спросил: «Мама, а почему меня полиция еще не забрала?» И я просто стояла и хлопала глазами. «Почему тебя должна забрать полиция? Ну как, ты же, папа, говорил, что ты хочешь, чтобы нас забрала полиция».
Очень сложная ситуация. Я думаю, что вы сейчас общаетесь с психологами активно.
Да.
Мы тоже поговорим с психологом в эфире. К нам присоединяется психотерапевт Нина Дролюк. Нина, здравствуйте.
Добрый день.
Мы обсуждаем сейчас ситуацию, когда после развода один из родителей, после того, как не захотел платить алименты, да, решил забрать детей себе, шантажируя тем, чтобы мать отказалась от алиментов. Вот я думаю, что у вас регулярно пары приходят с такими конфликтами. Скажите, есть ли способ не допустить развития конфликта после развода до стадии, когда вот один из родителей пытается забрать ребенка, а тем более увезти куда-то?
Ну, возможность, конечно, есть всегда, вопрос в том, как ее достигать. Исходя из того, что я слышала, пока вот была подключена к эфиру, здесь второй родитель категорически был против общения и настраивал детей как раз против матери.
То есть, когда это, один безусловно, из родителей против, там невозможно уже что-то решить?
Это сложно очень, потому что любое психологическое воздействие возможно, скажем так, его эффект возможен только тогда, когда человек готов слушать. И здесь единственное, какое можно предположить заход в этой ситуации, это каким-то образом начать общение с родителем, не соглашающимся и упорствующим в своей негативной позиции, начать с ним общение такое, которое не будет казаться ему опасным, в котором он увидит, что с ним хотят поговорить, его мнение хотят услышать, потому что, как правило, когда мы находимся в критической ситуации и испуганы тем, что возможно наступит, ну, например, там детей никогда я не увижу, как мама, да? Это же пугает, это страшно.
Да, это ужас.
И я в этой ситуации, я буду в отчаянии, мои эмоции начнут захлестывать, и я начну проявлять свои эмоции. Это даже эволюционно объяснимо. Зачем буду пытаться напугать того, кто на меня нападает, да? Но только толку никакого, потому что это, увы, социум, и он немного отличается от тех давних традиций и правил, по которым когда-то развивались эволюционные способы взаимодействия. И поэтому здесь очень важно начинать контакт, если действительно человек упирается и совсем вот не идет на взаимодействие. Максимально спокойно. Для этого можно прибегать к помощи специально обученных людей. Может быть, какой-то успокоительный чай или еще что-то. На контакт нужно идти подготовленным. Юристы, психологи в помощь. Потому что иначе человек негативно настроенный. У него же уже есть план. И он идет по своему плану. И мало того, он знает болевые точки, в данном случае женщины, которая пытается бороться за своих детей или уже справилась с этим. Я, к сожалению, не знаю разворот этой событии, этой ситуации, как она развивается дальше. Поэтому здесь очень важно начинать ситуацию максимально спокойно для того, чтобы понять, куда клонит этот человек, в каком плане. Чтобы понять, каким образом его можно убедить, зацепить, начать с ним общение, донести до него как-то. И это точно не удар в лоб и не прямое агрессивное воздействие.
То есть все-таки не борьба, не война, а переговоры в любом случае необходимы.
Худой мир лучше хорошей войны. Здесь это однозначно работающее правило, потому как иначе Знаете, есть еще такая присказка, что на поле врага оружием врага врага не победить. И здесь нужно использовать другой подход.
Нина, ну смотрите, в нашей ситуации дети сейчас с матерью. Вот скажите, как сделать так, чтобы... Ведь когда такой конфликт, страдают еще и дети очень сильно, потому что они любят обоих родителей, они страдают за обоих, и они не понимают вообще, что происходит. Вот как минимизировать тот вред, который был нанесен вот из-за такого конфликта?
Ну, если мы представим ситуацию, в которой это более реальная ситуация, вы правильно сказали вначале, у меня много пар обращаются, не пар, точнее, людей из распадающихся пар обращаются в данном случае, и это и мужчины, и женщины, чаще женщины, но и мужчины тоже бывают. И здесь приходится столкнуться с ситуацией, когда один из партнеров, тот, который, ну, скажем, негативно настроен, он не готов говорить, как это принято, и везде пишется, что мы любим вас, и мама, и папа вас любят, но вот мы не можем жить вместе. Не готов негативно настроенный родитель вести такой разговор. Он считает, что это неправильно, надо сделать все по-другому. И тогда тот родитель, который хочет и контакт с детьми сохранить, и ситуацию поддержать ровной, и в то же время защитить психику детей, что очень важно в этой ситуации, пожалуй, может зайти вот с какой стороны, что, ну, во-первых, не оспаривать то мнение, с которым пришел ребенок. Дать ребенку максимально выговориться, задавать вопросы, причем не переходить в монолог, пытаясь ребенка убедить, а именно вопросами общаться. А что ты по этому поводу думаешь? А как ты сейчас хочешь? А почему такие мысли? Ну, допустим, там ребенок говорит маме, там, ты плохая, мне папа сказал. Вопрос встречный. Ну, у папы, наверное, не вопрос, скажем, речь такая, но у папы, наверное, есть свое мнение на этот счет. Я не знаю, из чего оно у него состоит. А ты сам как думаешь? Ну, я думаю так-то и так-то. А, это интересно. А эти мысли у тебя откуда сложились? Вот оттуда и оттуда. А давай, то есть это диалог с ребенком, который дает возможность ребенку вывести наружу эти отрицательные эмоции, переведя их в слова, соответственно, в мысли. Это то, чего не происходит в данных ситуациях очень часто, потому что родитель, который старается уравновесить ситуацию, он на эмоциях, как я уже сказала. И в связи с этим он как бы на этой волне не очень успевает скорректировать и поддержать ребенка маленького. А маленькие дети, ну, они гораздо более беззащитной ситуации находятся здесь, чем мы взрослые.
Ну, в общем, главный совет – это собирать свои эмоции в кулак и разговаривать, общаться со всеми. Спасибо большое, Нина, за ваши советы. Нина Дролюк, калининградский психотерапевт, спасибо, была с нами на связи. Что-то примерно такое вы сейчас делаете в жизни? Мне еще интересно, как вы выстраиваете с бывшим супругом теперь отношения? Будет ли он видеться с детьми? Вот какие мысли по этому поводу?
Ну, у нас есть решение суда, который постановил порядок общения там, в моем присутствии на данное время до 10-летнего возраста, если не ошибаюсь, детей. Потом можно, суд предложил, можно будет пересмотреть, и, исходя из интересов детей, это как-то пересмотреть.
Это ему такое наказание вот за, как раз за то, что детей забрали? Или это не наказание?
На мой взгляд, наказание должно быть совсем иным. Вот, честно говоря, более жестким, потому что когда ты как игрушку хотел, засунул за батарею, захотел, вывел на белый свет, да, когда ты полностью лишаешь детей возможности социализации, ни школ, ни детских садов, ни там элементарных каких-то детских кружков, хоть каких-то.
Этого всего не было за
площадок,
этот год,
вообще,
да?
Ничего, да. Было сидение в четырех стенах и максимум там раз в два месяца поездки куда-то в гости, там, как я понимаю. Все. Не говоря уже о чудовищных бытовых условиях.
Вопрос к Андрею Карасику, юристу. Случай, если отец не платит алименты. А у нас как раз такой случай, когда отец не хочет платить алименты. Что делать? Его лишать опеки или как-то пытаться его убеждать? Вот с точки зрения юриста.
Нужно использовать все возможные средства для того, чтобы повлиять на неплательщика алиментов, начиная от того, что ограничивать в родительских правах, и заканчивая тем, что привлекать к уголовной ответственности.
То есть вы за то, что идти на конфликт, несмотря ни на что?
Конечно.
Ну, защищать свои интересы.
Больше 100 дел в практике показали, что другого способа нет. Еще ни разу я не столкнулся с тем, что переговоры и лояльность по отношению к неплательщику повлекли то, что он сказал: «Да, я не прав, я буду платить». Но не было такого.
Угу. Мария, под конец у нас остается несколько секунд. Какие организации, вот в какие организации обращаться матерям или отцам, если они попали в такую ситуацию?
Да, есть организация «Stop Kidnapping». У них есть и аккаунты и в Инстаграме, и во всех социальных сетях. Там такие же точно мамы и папы, поэтому пишите, вам там ответят. Если что, пишите мне, я готова поделиться тем, что я успела там наработать.
Мария Холод и Андрей Карасик были в гостях радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На FM 107.2.